Weekend Star.
Звезды зажигают и рассказывают
на Европе Плюс.
И сегодня мы поговорим о морях и океанах, о тех, кто живет под водой, причем часто под толщей льда. С нами сегодня морской биолог, всемирно известный подводный фотограф, директор водолазной службы Беломорской биостанции и ведущий телеканала «Наука» Александр Семенов. Саша, привет и всем добрый вечер.
Здравствуйте, всем добрый вечер.
Ничего я, между прочим, в титрах-то не напутал.
Начальник водолазной службы и директор биостанции «Анима» на Сахалине.
Ну, хорошо. Тем не менее, у нас вот здесь сейчас такая шикарная весна. Погода просыпается, да, все зеленеет на глазах. И здорово. А я вот думаю, что сейчас происходит под водой. Ну, давай начнем с нашего Подмосковья, да. Лед вскрылся, и тоже весна началась. Именно это вот служит каким-то триггером.
Да, конечно, у вас выходит солнце, то есть весной.
У вас такой, у вас. Северянин такой, у вас выходит.
У нас оно тоже выходит, на самом деле. У нас полярная ночь заканчивается. И весной начинается цветение фитопланктона. Это первое звено пищевой цепочки, на котором живет вообще все море. Все наши пресные лужи, болота, озера и так далее.
То есть и именно он уже насыщает кислородом воду отчасти.
Это он дает питание.
Он дает питание.
На
да.
нем кормится маленький зоопланктон, который в свою очередь является едой для остальных организмов. Ага. И запускается огромный цикл. То есть в северных морях, которые покрыты льдом и которые переживают полярную ночь на севере, за полярным кругом, у них есть сезонность. В отличие от морей тропических с кораллами и рыбками, у нас 4 сезона, и все они отличаются друг от друга довольно сильно.
Здорово. Ну и вот прямо сейчас на Белом море, чтобы нам понимать, да, это еще зима или уже тоже так?
Нет, там уже вскрылся лед. То есть я там был буквально 3 недели назад в экспедиции. Мы снимали морских ангелов. И там уже нет льда практически нигде. То есть там, где сильные течения, где приливы, отливы, там все освободилось. Солнце светит, животные появляются. Там уже плавают грибневики, плавают эти морские ангелы, плавают маленькие гидромедузы и... Весной происходит такой взрыв жизни. То есть, если зимой подо льдом там кристально-зеленая красивая вода, в Беломорье вода зеленая, кстати.
Да?
Да. Класс. Не синяя. То весной она превращается в такую просто живую биомассу, мутную, через которую ничего не видно, но если присмотреться, вот прям сфокусировать глаза в сантиметре перед маской, перед вами мелькает много маленьких всяких животных.
Почему уже который год наш гость разрывается между Белым морем и Сахалином? Как сделать красивое фото под водой на самый обычный телефон? И сделать это безопасно для себя и для телефона, да? А также есть ли у нас моря, ну, в целом сравнимые по живописности с легендарным уже Красным? Все это узнаем у Александра Семенова в течение часа на Европе+. Плюс. Прямо сейчас Raven Lynette, Love Me Not.
Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
Шоу Weekend Star.
Погружается в моря, делает красивые снимки. Александр Семенов, морской биолог и подводный фотограф на Европе Плюс. Давай-ка мы сначала наведем порядок с терминологией. Потому что вот я говорил, водолазная служба, да, и прочее. И водолаз и дайвер. Это вообще как-то... Потому что дайвер это что-то такое, знаешь, рисуется шарм или хургада, и такой жуликоватый дядька с потрепанным оборудованием, а водолаз это в колоколе что-то такое, да, вот с тяжелыми этими башмаками свинцовыми. Или не так?
Ну, немножечко так, на самом деле...
Военный ныряльщик,
вот, фильм, да, вспомнил. Есть как бы водолазы в тяжелом снаряжении, есть легководолазные работы. Вот дайвер — это как бы легководолазный, но дайвинг классически относится к рекреационному дайвингу, хотя есть и разный профессиональный. Но в России водолазами считаются люди, которые отучились в водолазной школе, которые имеют водолазную книжку, это там категории специалистов, это разные рабочие профессии, сварщики и прочее. А дайвер — это такие ребята, которые по фану ныряют где-нибудь еще. Но, по сути, любой дайвер, который выполняет работу под водой, но начинает являться водолазом, по факту. Может быть без водолазной книжки, а сертификатом ПАДИ или
да
масс ладно. Или еще
все
чего-то.
Все так просто?
Конечно.
Это никаких заморочек?
Просто терминология. Но официально, на официальном как это, юридическом уровне в России есть только водолазы. То есть дайверы разрешены только в дайв-клубах, а для работы есть только водолазы.
А сейчас еще посмотрим с новыми законами, останутся ли у нас дайверы вообще. Ну да ладно. А скажи, пожалуйста, а дефицит людей в такой узкой специальности тоже ощущается? Вот человек, например, послушает нас и захочет, а я хочу быть тоже водолазом, я хочу вот червячков набирать под водой.
Ну, дефицит хороших специалистов есть, мне кажется, всегда в любой области.
В любом мире.
Вообще, да. Но при этом, например, водолазов научных, которые морские биологи, мы у себя на биостанции на Белом море обучаем. То есть я как начальник водолазной службы когда-то решил, что надо это делать волонтерской водолазной службой. И у нас там есть небольшой костяк из старших специалистов, которые очень хорошо ныряют, знают, где какие животные живут, когда их можно найти, какой камень перевернуть. И мы зовем ребят из числа студентов-аспирантов, либо мне просто пишут люди и говорят, а можно ли к вам попасть? И если человек хорошо ныряет, его довольно несложно доучить собирать нужный материал. Поэтому у нас растут эти научные специалисты, которые, в общем, довольно крутые.
Ну, так уж сложилось, я знаю, что такое биостанция, а для людей расскажи, пожалуйста, что это такое вообще? Это, по крайней мере, там вот МГУшная.
Биостанция — это вообще научный стационар, то есть это какой-то научный поселок или небольшая инфраструктура, куда могут приезжать научные специалисты, студенты, аспиранты, в зависимости от того, если это чисто научная биостанция или научно-образовательная, как ББС МГУ, и там проводить свои исследования и как бы делать все, не отходя от кассы. То есть вам обычно нужно сходить в рейс, набрать каких-то животных, взять пробы, потом привезти это в институт и там все это обрабатывать. На биостанции, как правило, есть какая-то инфраструктура лабораторная и полевая, и техническая, которая позволяет вам весь этот материал собрать, там, кинуть драги, нырнуть, кинуть трал, походить по литерали, и тут же у вас есть лаборатория, микроскопы и приборная база, где вы можете все это обработать.
Но для студентов это скорее некая такая привилегия, надо еще заслужить туда попасть, или повинность даже.
Нет, для студентов это, мне кажется, потрясающий шанс оказаться в поле и посмотреть, что такое настоящая методика полевых работ. То есть, обучаясь на том же биологическом факультете МГУ, студенты едут на практику в обязательном порядке. А это разные кафедры, прибывают на станцию, у каждой своя учебная программа. И там они знакомятся своими руками, прям со всем животным миром, со всеми методиками. Для кого-то, может, и повинность, кто к городу привык, но вообще обычно люди влюбляются в это и становятся полевыми биологами на всю жизнь.
Напомню всем, с нами сегодня Александр Семенов. Говорим с ним о морских жителях и о тех, кто их изучает. Скоро вернемся.
Говорим со звездами и слушаем музыку.
Weekend Star на Европе Плюс.
Морской биолог, водолаз, популяризатор науки и даже телеведущий как раз-таки на телеканале «Наука» Александр Семенов на Европе+. Плюс. А науке-то между тем 15 лет в этом году телеканалу. Так что в своем лице принимай поздравления.
Спасибо.
Вот. И
спасибо.
Если я правильно понимаю, ты там делал в свое время какие-то фильмы, да?
Да, ну, последние фильмы мы делали совсем недавно. Как раз фильм про Белое море, про Средиземное и про Сахалин. Три моря мы охватили, рассказали про подводный мир, про самых интересных животных, про то, чем они все отличаются. Это прям хорошие получились.
И скажи, вот действительно есть такой штамп, что южные моря, вот да, они все прям... Вот ты типа только погрузился, и вот у тебя тут куча самых экзотических рыб и прочее, а там вроде бы как лед и вода. Но рыбку-то все северную едим в основном, да? То есть она как бы подсказывает нам, что именно там все, основная биомасса где-то тусуется.
Да, тут все очень просто. Красное море и теплые моря, ничего не миф. Там действительно безумно богатые биоразнообразие, но вот есть биоразнообразие и есть биомасса. Это два слова, которые нужно различать. Биоразнообразие — это общее количество видов разных, которые есть в морях. И на юге, в теплых морях, они сосредоточены, как правило, на коралловых рифах. Но если вы нырнете мимо кораллового рифа, вы просто окажетесь на голом песочке в чистом океане, где будет плавать там несколько медуз и гребневиков и сифонофор. А на дне, ну, в песке, конечно, тоже животные живут, но нет такого разнообразия, как на рифах. А северные моря, несмотря на то, что выглядят сверху как совершенно неприветливое такая пустынная местность, куда вообще не хочется совать даже пальчик, а тем не менее вы туда ныряете и оказываетесь просто в такой параллельной вселенной, которая тоже цветная, тоже разнообразная, но биомасса в северных морях, а, собственно, самые богатые моря — это Охотское, Беринговое и Баренцево, это три моря российских, они по биомассе превышают все остальные моря, там чуть ли не вместе взятые. То есть...
Да что ж они там едят, хочется спросить, в таких суровых условиях.
Едят они там друг друга. Нет, там на самом деле огромная продуктивность вследствие того, что в холодной воде растворяется гораздо больше кислорода. В эти моря втекает много рек, которые несут туда нутриенты с материка. Туда приносят течение разные органику, неорганику, которая нужна для того, чтобы там рос первичный фитопланктон и зоопланктон. И там очень много животных.
Заглядывайте в наши подкасты, ну и прямо сейчас можете включить трансляцию из студии, потому что мы здесь и сейчас на Европе Плюс. Александр Семенов у нас в гостях, мы скоро вернемся.
Weekend Star. Звезды становятся ближе.
С Александром Генерозовым на Европе Плюс.
Однажды нырнул в море и так понравилось, что не может остановиться до сих пор. Александр Семенов с нами на Европе Плюс. Слушай, вот мы говорили уже, ты закончил биофак МГУ, и вдруг раз не там кандидатская, аспирант-кандидатская, да, вот эта вот унылая линейка, да?
Она
вдруг...
не унылая.
Ну, как кому, да?
Форхумхау,
как говорится. Вот. А что так вот вдруг в бок? Мятежный дух?
Нет, не мятежный дух, просто мне немножечко разонравилась в университете академическая наука, не то чтобы она неинтересная, просто, ну, в жизни у человека может быть разный набор интересов. И я пошел в то, что называется околонаучной деятельностью, то есть я стал технишным, я стал обеспечивать науку, потому что немножечко так нутром чувствовал, что, в принципе, эта профессия очень важная и нужная, и я устроился на ББС МГУ, на биостанцию. Сначала был ассистентом водолаза, то есть маленьким водолазом младшим, который там страховал на лодках, бил баллоны, помогал все доставать из-под воды. А потом я довольно быстро дорос до начальника водолазной службы. Я стал снимать под водой. Я стал снимать под водой хорошо через некоторое время. Стал об этом рассказывать. И дальше понеслась так, что я стал еще и подводным фотографом-оператором. Стал лектором, начал писать книги, начал писать блог. И дальше оно завертелось.
Ну, смотри, а ты вроде по беспозвоночным, но это, хочется сказать, что-то такое маленькое, да, вот червячки, вот эти вот медузочки, нет? Или позвольте, ну, какой-нибудь осьминог, это ведь тоже
позвольте, есть медузочка длиной 37 метров, цианея капиллята, цианея волосистая, у которой купол 2 метра 30 сантиметров. Есть хризаоры длиной по 6 метров, огроменные.
А они для человека опасны?
Они для человека опасны. То есть...
Просто от того, что увидишь их такой... И все там.
На самом деле, беспозвоночные — это безумно интересная группа. Они, во-первых, составляют 95% биоразнообразия морей и океанов, а во-вторых, ну, от них, мало того, что от них зависит вся жизнь на Земле, они еще и выглядят как настоящие пришельцы. И все, что Джеймс Кэмерон в «Аватаре» у себя рисует, это почти все срисовано с беспозвоночных.
Сделаем паузу для отличной музыки. После нее подкинем нашему гостю серию быстрых вопросов. С нами сегодня Александр Семенов. Не пропустите самое интересное.
Weekend Star с Александром Генерозовым.
Звездно и интересно.
Его зовут Александр Семенов, он морской биолог, подводный фотограф и даже директор биостанции, которая еще строится. Потом о ней поговорим. Вопросы кратко, ответы в любом формате. Самое рискованное погружение. Чем пощекочешь нервы нам воскресным вечером?
Погружение на Северных Курилах, где ты вообще не знаешь ни течения, ни местности, ни дна. И тебя гарантированно теряют.
Течение — это стрёмная штука,
течение, да? — это самая стрёмная штука, которая есть под водой.
Потому что их сложно спрогнозировать, да?
Да, особенно если ты не на дне, и ты их не видишь. Если ты висишь в толще, тебя просто куда-то несет, а ты даже этого не знаешь, потому что всех вокруг тебя несет туда же. И ты выныриваешь, и видишь свою лодку в километре, и тебя продолжают от нее относить.
На что? Или она там не спасет?
Сейчас ныряем только с буем.
Понятно. Подводная эйфория, когда срывают загубник, это такое... Загубник, я, кстати, правильно ли сказал,
все,
да?
Правильно. Легочек понимают.
Да. Это скорее такой распиаренный миф, и, или что-то такое похожее испытывал?
Нет, это абсолютно не миф, но это не эйфория. Это называется азотный наркоз. Это когда у вас меняется восприятие мира, и азот, растворенный в крови на глубине больше 30 метров, начинает действовать на вас немножечко по-разному. На кого-то он страшит, кого-то смешит.
Как закись азота?
Ну, в общем-то, да. Да, это оно и есть. Вот, и вы можете делать глупости, а можете просто испугаться и пойти всплывать наверх. Но некоторые люди погибали из-за азотного наркоза.
А когда выплываешь, соответственно, там другая опасность, кессонная болезнь. Ты ее ощущал вот просто физически на себе?
Да, у меня, к сожалению, был разочек, когда у меня была мраморная кожа.
Поторопился?
Поторопился немножко. Слишком много ныряли, не соблюдали технику безопасности и правильное время между погружениями. Нужно за этим очень четко следить. Но вообще современные компьютеры вас ограничивают во времени и начинают истошно пищать, если вы ныряете слишком долго. И у нас погружение бездекомпрессионное. Это значит, что мы можем в любой момент аварийно всплыть, и кессонки быть не должно. Она все равно бывает.
Как выглядит комплект для фотографирования под водой? Это сумка, две сумки или это лодка отдельная рядом?
В зависимости от того, насколько вы ленивый и сильный человек, может выглядеть от маленького чехольчика для телефона до кейсов нескольких, которые нужно возить на телегах, и камеры, которые загружают краном для того, чтобы с ними под водой оперировали три человека.
Фридайвом не увлекался никогда?
О, увлекся и... Просто безумно этому рад. Я несколько первых лет, мне кажется, первые лет 15, я смеялся над фридайверами и думал, вот какие странные люди, под водой же столько всего интересного можно смотреть. А они ныряют на задержки и ничего не видят. А потом я начал нырять сам, понял, что, во-первых, это абсолютно другие отношения с водой. Фридайвинг — это просто ты научаешься чувствовать воду, и ты обеспечиваешь себе безопасность, если у тебя что-то случается. Когда ты с баллоном, у тебя есть гораздо больше навыков для того, чтобы успешно спастись, если ты знаешь про фридайвинг. И, во-вторых, это безумно красивый, интересный и медитативный спорт.
Да, медитативный — это точно. Посмотришь на них и думаешь, что там только медитация может выручить.
Они все улыбаются.
Честно и откровенно отвечает на все вопросы Александр Семенов, водолаз, морской биолог, фотограф. Вернемся после мото. Случайности не случайны.
Отличные вопросы.
Жаркие ответы.
Weekend Star с Александром Генерозовым.
Александр Семенов, биолог и фотограф, работающий под водой, с нами на Европе Плюс. И вот я к теме еще сезонности, и, конечно же, изменение климата, да, который то ли есть, то ли нет. Вот снежная зима. Под водой все-таки ощущаются какие-то вот эти вот глобальные изменения, что вот, да, вот теплеет океан на полградуса, там, на четверть?
Ощущаются, да, но вот изменение
свою
климата,
практику, да?
Да, изменение климата — это ж не просто там потепление, каждый год у вас прибавляется там 0,2-0,5 градусов. Это немножечко другой процесс. У вас случаются экстремумы температурные или какие-нибудь погодные там, где их, как правило, не было. То есть то, что раньше считалось вообще какой-то там катастрофой, наводнение, пожары, снег выпал где-нибудь там, где его никогда не было, это просто было во всех сводках новостей. А сейчас вы открываете новости, и у вас в норме совершенно. Здесь потоп, здесь смыло, здесь сошла сель. А в море все это тоже происходит. Это происходит медленней. Но каждый год у вас что-то да отличается. Во-первых, мы не можем сказать так, что вот не посмотрев 50 лет на одну и ту же точку по одним и тем же параметрам, что, знаете, у нас что-то поменялось, потому что мы знаем норму. А мы норму не знаем для многих мест. А, конечно, да, океан немножечко прогревается. То есть сейчас виды смещаются теплолюбивые чуть больше на север. На тот же Сахалин в прошлом году пришли тунцы, белые акулы, акулы-молоты, которых там, они туда заходили и прежде, но сейчас это уже происходит регулярно. А на Белом море, где у нас, как правило, существует термоклин, это такой разделитель теплой и холодной воды, которая никогда не нагревается. А вот у нас зона под термоклином, она обычно градусов там плюс 2, плюс 5, а в какой-то момент этот термоклин ушел туда, куда мы донырнуть не можем, и на дне стало плюс 19. Для Белого моря у нас даже на поверхности такой температуры-то редко бывает.
Ну, это все сказывается на биоразнообразии, очевидно. И тоже непонятно, в какую сторону. А может, так веселые приплывут. О, теперь мы тут живем.
Конечно, да, это сказывается. То есть, когда у нас случилось такое потепление, у нас мигом за месяц погибли просто все популяции губок, которые были в огромном губочном биотопе. И это была, ну, такая потеря. Они сейчас восстанавливаются, но, тем не менее, на момент это было плохо. Вот. А жизнь, конечно, меняется. То есть, как только у вас меняются условия среды, туда приходят новые виды, те, которые были, уходят глубже, и все это потихонечку меняется. Мы за этим как раз и наблюдаем.
Надеюсь, пока не фатально. Заглядывайте в наши подкасты, а также читайте нас на сайте Европы Плюс. Там же есть фоточки из студии. Говорим сегодня с Александром Семеновым и скоро вернемся.
Александр Генерозов и люди в центре внимания.
Шоу Weekend Star на Европе Плюс.
И мы продолжаем Weekend Star с морским биологом, подводным фотографом, ведущим телеканала «Наука» Александром Семеновым на Европе Плюс. У тебя, мы уже вспоминали про Японское море, про Сахалин, и давай вот про это поподробнее. Так, а я ничего не напутал, кстати, японским, наверное, это разное немножко.
Это разное.
Сахалин и твоя биостанция, которую ты сейчас строишь.
Там Японское и Охотское море, то есть Сахалин же находится между Японским и Охотским как раз.
Да. Это вообще, то есть это та самая биостанция, которая уже без студентов?
Нет, она со студентами. У нас в этом году будет первая практика студентов-биотехнологов Высшей школы экономики. Вот, а биостанция вообще строится при поддержке Московского государственного университета и Сахалинского государственного университета. Вот, то есть у нас есть университеты-партнеры, но мы при этом будем рады, если к нам будут приезжать студенты со всех вузов России, и мы для этого создаем как раз все условия.
Но Сахалин и приезжать студенты звучит как-то так немножко утопически, да?
Да не, студентам вообще туда дешево летать. Сахалин на самом деле место, куда очень легко добраться. Ты садишься в самолет почти из любой точки России, летишь 8 часов или меньше, и ты в прекрасном совершенно городе Южно-Сахалинске, где у тебя горнолыжный курорт прямо в городе, а до нас еще всего-то каких-то 3 часа езды.
Антон Павлович Чехов как-то о климате сахалинском был своеобразного мнения, помнится.
Он вообще про Сахалин был своеобразного мнения. Сахалин – место сложное, интересное, многогранное очень, безумно красивое. Я первый раз туда, когда приехал, я думаю, боже, так, не очень-то я хочу. Вот. А на самом деле я уже влюбился абсолютно, и когда туда прилетаю, я просто почти как дома. Вот. А биостанция у нас находится на самом юге Сахалина, в заливе Анива. В месте, которое, мне кажется, это одно из самых красивых мест на побережье, которое я вообще видел.
Ну, это такое и не север, и не юг, это вот все сразу, да, одновременно получается?
Это все сразу. Это место, у которого биотопы характеризуются как снежные тропики. Вот такое вот сочетание. И если брать по Японии, которая от нас в 60 километрах, это ближе, чем ближайший к нам магазин, который в 80 километрах, то для Японии наша точка – это уже крайний север, потому что это севернее, чем Хоккайдо. Но для всех сахалинцев это самый юг, это просто курортная зона, можно сказать.
И много всего вкусного, кстати говоря, плавает. Что вот так вот, да, типа, вот, кстати, и завтрак мой.
Да, наверное, Сахалин это вообще безумно богатый регион в плане морских ресурсов. И их там и добывают активно. То есть это ежи, трепанги, гребешки, водоросли, крабы, рыба.
Добудут все, и станет скучно.
Вот, мы на своей биостанции хотим сделать так, чтобы, во-первых, добывали это все разумно. То есть чтобы это все было научно обосновано. Этим на самом деле занимаются научные институты. Это в НИРО. Это САХНИРО, институты, которые разрабатывают квоты, которые считают, сколько можно вылавливать так, чтобы это было научно обосновано и восстанавливалось. Вот. Но, конечно, браконьерство никуда не девается, эта штука вечная. Вот. Но я надеюсь, что люди поймут, что у нас не бесконечный океан, хотя в нем, конечно, много всего.
Александр Семенов, говорим с ним о биологии, о морях и о чем только не говорим. Вернемся после Шакиры.
Weekend Star.
Звезды зажигают и рассказывают.
На Европе Плюс.
Моря и морские жители. Говорим о них с Александром Семеновым на Европе Плюс. И давай я тебя попытаю лайфхаками на отпуск. Ну, хорошо, мы приезжаем, прилетаем на море, да, может, кто-то повезет, приезжает. Для начала, как найти место с чистой прозрачной водой? Вот ты вот около моря стоишь, и как ты долго будешь это выискивать?
Вообще, если вы хотите где-то нырять, надо, конечно, взять человека, который в этом разбирается. То есть всегда в местах, где есть хорошее море, есть дайв-гиды, есть дайв-клубы, они всегда покажут, где хорошо, потому что в море абсолютно нельзя нырнуть в рандомном месте, ни в одном море, практически нигде. И так, чтобы вы сразу попали на что-то интересное. В любом море есть дайв-споты, точки, где реально хорошо, интересно и много всего.
Чехол на твой телефон – это штука обязательная? То есть ты не доверился бы в морской воде любым там этим уверением IP 5746 какой-нибудь, да?
Слушайте, я тут такую видел, как это, вдохновляющую и обидную одновременно сцену, когда я снимаю там последние 20 лет весь подводный мир, там, начинал я еще с очень простых камер, древних, цифровых, и вот сейчас приезжают студенты, которые без чехла суют свой телефон какой-нибудь, просто с пирсами, дузи в морду, снимают картинку и получают кадр лучше, чем у меня получался на заре моей карьеры, когда я уже думал, что я профессионал, но камеры у меня были чуть хуже. И сейчас, конечно, на малых глубинах вы можете снимать GoPro-шками, инстой, телефонами, вообще без чехлов. Но если вы хотите нырять глубже, там, 15-20 метров, там уже давление может тихонечко водичку-то через ваши динамики и прочие щелочки зарядные в телефон налить. Поэтому на все эти камеры есть чехлы.
Понятно. А выставлять режим... Ну, то есть для подводной съемки ты бы все равно порекомендовал какое-нибудь специализированное приложение, да? Или просто камера, в конце концов?
Нет, обязательно, конечно. Дело в том, что чем глубже вы ныряете, тем меньше у вас света, причем спектра света. То есть под водой исчезают цвета по очереди. Поэтому, когда вы видите кадры без света из какого-нибудь Красного моря, там этот риф выглядит просто синюшным. Абсолютно. Такой, там нет особо-то никаких цветов. Вот наверху есть, а внизу уже нет. И если вы нырнете с красным яблоком, оно у вас будет такое же синее внизу.
А, это не потому, что цвет бедный сам по себе, а вот такие спектры
доходят. Да, потому что с глубиной съедаются сначала красный, потом желтый, потом еще какой-то, и они потихонечку все исчезают. Поэтому нужен розовый фильтр, нужен обязательно фонарь с собой, который будет высвечивать реальные цвета. То есть такой широкий, белый, красивый пучок. Их сейчас много. Дешевых. Желательно, да, чехольчик. И настройки, да, надо выставлять. У тех камер, которые рассчитаны под воду, и у специальных приложений под телефон, есть прям все предустановленное. Если вы ныряете с профессиональной камерой, там, ну, там надо знать, что крутить, вот, и как что выставлять. Там все в ручном режиме. Я вообще все делаю ручное. И свет, и фокус, и вообще все.
Как не распугать живность? Вот просто надо замереть и слиться с пейзажем, самому креветкой притвориться.
Ой, тут много существует способов. Животный мир, как это, я предпочитаю тех, у кого и глаз-то нет, кто от вас не может убежать. На самом деле многие животные пытаются смыться от тебя как от фотографа или там как от сборщика. И здесь есть много разных приборов. Есть ребризеры, которые, например, не пускают пузыри, и вы в них очень тихо дышите. Есть банальная задержка дыхания, когда вы вдохнули и медленно на ластах, еле-еле вообще не шевеля руками и водой, просто подлетаете к зверюшке и хватаете ее или фотографируете. Вот. Иногда красный фонарь используется, чтобы не пугать зверей. Вы подплываете к нему ночью с красным фонарем и дальше вспышкой его просто ослепляете, делаете свою красивую картинку.
И по опасности все-таки этих животных, это сложная история. Но мне кажется, вот почему-то здесь в северных морях все попроще наших как раз-таки.
В северных попроще сильно, да.
Если там нет белого медведя где-нибудь рядом.
Да, или нарвал вас не проткнет рогом. Такое, конечно, редко случается. Да, животных под водой довольно много опасных, это правда. И всегда, когда вы хотите кого-то потрогать, лучше это желание засунуть куда-нибудь и никого не трогать. Потому что был какой-то мужик, который на пляже решил, о, какой красивый коральчик. Вот, а никуда, кроме трусов, засунуть его не смог, чтобы доплыть. Отломал этот кусок коралла, засунул, а это коралл, который называется огненный коралл, и неспроста. Который даже не коралл, а гидроидный полип, окаменевший. Но, тем не менее, мужик больше ничего не возьмет.
Напомню всем, с нами сегодня Александр Семенов, рассказывает великолепные истории. Вернемся через пару минут.
Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
Шоу «Weekend Star».
А сегодня из наших друзей Александр Семенов. И у нас прям крохотный вопрос остался. И давай из предыдущего выхода мы... Вот ужалила тебя, обожгла тебя медуза. Че делать?
Ну, по возможности избегайте этого и вообще любых медуз. Но, как правило, если вы находитесь в месте, где медузы реально опасны, это какая-то Индонезия, Австралия, Филиппины, там на берегу стоят такие столбики, и в них уксусная кислота.
Да?
Да. Ну, разбавленная, конечно, то есть уксус. И нужно обожженное место...
Съесть медузу и запить уксус.
Да-да-да. Вот, выпить уксус, да, поморщиться и смириться. Вот, помазать это место, облить уксусом, потому что белковый токсин, который у вас остался на коже или в стрекательной клетке этих медуз, они деактивируются. Белки денатурируют в уксусной кислоте.
Саш, спасибо огромное, поговорили отлично. Давай как-нибудь еще надо будет устроить нам посиделки. Вот, инвайт у тебя уже в кармане.
С удовольствием.
Александр Семенов провел с нами этот час. И я же, Александр Генерозов, прощаюсь со всеми ровно на 7 дней. Встретимся в воскресенье в 17 ровно с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно. Всем пока.
Счастливо.
Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
Шоу Weekend Star.